Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова большой праздник Сретения Господня, который отмечаем мы каждый год 15 февраля. Ну и, соответственно, храмовый день и именины нашего Сретенского собора, которому давно уже вторая сотня лет. А приглашаем мы всех вас не только по большим праздникам, но и в дни воскресные, даже будничные. Добро пожаловать к нашему имениннику!
Глаголи Симеоне, кого нося на руку церкви радуешься, кому зовеши его пьеши, ныне свободится в виде Господа моего, сеется девы рождеся, сеется от Бога Бог слова. Воплотивайся на страде, и спаси человека, тому поклонимся.
Храм Христа Спасителя, Петропавловский храм, Преображенский, Никольский, Екатерининский. У всех церквей есть свои имена. В честь святого какого-либо, скажем, Петра могилы, или евангельского события, например, Рождества Богородицы. А наш храм назван в честь Сретения Господня. Сретение значит встреча. Храм встречи, конечно, в первую очередь с Господом, как это произошло в жизни Симеона, старца, который всю свою невероятно долгую жизнь посвятил ожиданию рождения Христа. И в конце концов дождался, встретил в Иерусалимском храме Марию с Богомладенцем Иисусом, взял его на руки и произнес знаменитый гимн «Ныне отпущаешь». Наконец-то пришло время спасения человечеству. Теперь и умереть можно спокойно. Собор Сретения Господня. Храм встречи человека с Богом и с людьми. Я так думаю, что лучшего имени храму придумать и невозможно, потому что Сретение, встреча – это самое главное предназначение любого храма. Каждый храм по своей сути сретенский. Но наш Херсонский собор – особые и по названию, и по судьбе его духовенства, общины, прихожан. Судьбе, надо сказать, непростой. Пережить пришлось много скорбей. Если в 1938 году закрыли храм и снесли купол и колокольню воинствующие безбожники, то с 1997 года пытались сломать нашу общину уже церковные бюрократы. Трудные времена тогда были для нас. Почти во всех храмах области произносились проповеди, в которых звучали заявления, что, дескать, Сретенский храм неправославный, раскольнический, безблагодатный. Священники здесь служат фальшивые. Богослужения и таинства, совершаемые в нашем храме, недействительные и так далее. Подобная брань пропечатывалась в газетах, звучала и по радио, и телевидению. Но апостол Павел однажды в своем послании к Коринфянам написал замечательные слова. «Мы неизвестные, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас казнят, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Эти Павловы строки на протяжении тех лет оказались великим утешением и, может быть, даже девизом нашего служения.
Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
в доперестроечные времена советской власти восстановить купол Сретенского храма и отстроить колокольню, разрушенную в 1938-м коммунистами, было невозможно в принципе. Куда уж там. Спасибо, во время войны храм открыли. А там, кроме хлама и мусора, ничего не было. Убрали. Кто-то иконы свои домашние пожертвовал. Иконостас наспех сколотили. Ну и служили так довольно долгое время. А в начале 60-х уже все бумаги были подписаны на окончательное и бесповоротное закрытие Сретенского храма. Так бы оно и случилось. Но сработал, как сейчас говорят, человеческий фактор. Два Алексея проявили свою готовность сесть в тюрьму или оказаться в ГУЛАГе, лишь бы воспрепятствовать безбожному плану власть придержащих. Это отец Алексей Алексеевич Алексеенко, тройной Алексей, тогдашний настоятель нашего храма, и Алексей Филиппович Замараев, староста. Они ездили в Москву с ходатайствами чуть ли не к самому генсеку. Организовали круглосуточное дежурство прихожан вокруг храма, что по всей тогдашней логике должно было закончиться длинной колонной воронков, везущих сретенских активистов на Колыму. Но Господь тогда совершил чудо. Совершенно невероятно, но никого тогда не арестовали. И храм наш остался действующим. Единственное, отцу Алексею на какой-то короткий срок запретили служить. Так, благодаря героизму наших Алексеев, храм сохранился до конца неразрушенным и действующим. А с начала перестройки уже появилась возможность приступить к восстановлению верхней части здания. Справедливые слова одного советского писателя, который говорил, что храм без купола – это все одно, что девушка без волос. Конечно, до восстановительных работ храм выглядел как обычное здание, поэтому многие херсонцы просто не знали о его существовании, проезжая мимо, не обращали никакого внимания на церковь. Сейчас приходится иногда слышать, что для восстановления там такого-то храма выделено денег 2 миллиона, 3-5 миллионов. Нам такие деньги и не снились. В основном своими силами обходились. Больше всех денег перечислено было нефтезаводом. Первый раз 1000 гривен, а второй раз 1500. Судозавод крест бесплатно изготовил. Анатолий Гамбарян четвертую часть листовой нержавейки оплатил. Труженики Гипрограда Громыхин, Авраменко и Гельфанд бесплатно изготовили проектную документацию. А все остальное собирали по мелочам, по копеечке. В этом, конечно, свой плюс. Копеечек-то много получилось, а значит и участников храмостроительства уйма. Мне пришлось заняться торговлей. Машины пригонял в Херсон и продавал здесь. Володя Волков работал за символические деньги. Спасибо и царство ему небесное. Не дожил до нынешнего дня. Но восстанавливать стены – это мелочь в сравнении с возрождением человеческих душ. Как возвратить в храмы те поколения наших земляков, которые были отлучены от церкви на протяжении почти целого столетия. В храме тогда ведь молились в основном старые бабушки.
Твоя, о, твои, тебе приносящим, о, все.
Для того, чтобы пришли в храм новые люди, как минимум, надо было им о Боге что-то сказать. Благо, времена настали благоприятные. Празднование тысячелетия крещения Руси дало большой толчок. Священников приглашали в учебное заведение, библиотеки, на предприятия. Но здесь помню такое вот приятное чувство востребованности. Общество повернулось к церкви лицом, и это было здорово. Часть херсонской интеллигенции обратилась ко мне с просьбой организовать в нашем храме библейские встречи. Воскресными вечерами, помню как сейчас, мы собирались в церкви, читали благодарственный акафист «Слава Богу за все», а затем усаживались на скамейки и лавки, и вначале я рассказывал о том, как понимать те или иные трудные места Библии, а потом следовала вопрос-ответная часть встречи. Людям это нравилось, и постепенно храм наш стал наполняться. К 95-му году по воскресным дням на божественной литургии в Сретенском храме было народу больше, чем во всех остальных церквях Херсона вместе взятых. Храм наш обретал популярность, но уже тогда прозвучал первый тревожный сигнал. Отец Михаил Горкушенко, тогдашний херсонский благочинный, вызвал меня на ковер и стал отчитывать, как я смею без его благословения устраивать подобное мероприятие. Изучение Библии очень важно на пути к Богу, но не самое главное. Человек может наизусть знать Священное Писание и быть слишком далеко от неба. Сердцем религиозной жизни является молитва, особенно евхаристическая молитва, молитва Церкви. Человек, стремящийся к Богу, должен рано или поздно приобщиться к храмовым богослужениям. А это оказалось не так просто. И мы это вскоре почувствовали. Дело в том, что уклад православных христиан издревле опирался на многовековую традицию. Рождался младенец, и его сразу же приносили в храм. И с тех пор вне храма ничего важного с людьми не происходило. С детства регулярная исповедь и причастие. Богослужение общее и частное. Постоянное участие в литургиях. Подрастал человек, женился. В церкви его венчали. Рождались у него дети. Опять в храм. Все в храме. И в последний путь провожают из храма. Поэтому то, что мы называем церковностью, наши деды и прадеды впитывали с молоком матери. Но совсем другое дело с теми людьми, которые в третьем поколении прожили в атеистическом государстве. Да, конечно, все вытравить из душ людских советской власти так и не удалось. Но вхождение взрослого человека в церковь – это очень болезненная операция. Ну вот, представьте, человек первый раз в церкви. Что он видит и что слышит? Иконы, иконостас могут быть очень красивыми. А что там за иконостасом? Периодически оттуда выходит мужчина, одетый в диковинное парчевое одеяние, и выкрикивает какие-то слова на старославянском непонятном языке. Потом в загородке на клиросе бабушка бубнит себе под нос, тоже какой-то неудобовразумительный текст. Причем по ней видно, что она сама не очень-то понимает, что там написано. Разумеется, что приглашать новых людей на такие богослужения бесполезно. Человек постоит минут пять, помнется немного, пять раз переступит с ноги на ногу и, убедившись, что все, что происходит в храме, к нему никакого отношения не имеет, уйдет. Поэтому первое, что было сделано в Сретенском храме, это перевод главных частей богослужения на современный, понятный всем язык.
Все наслаждайтесь пиром веры, все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя.
В переводах и редакторской работе с богослужебными текстами мне очень пригодился опыт Ленинградской духовной академии. Дело в том, что наш тогдашний ректор, владыка Кирилл Гундяев, нынешний московский патриарх, он неустанно нам повторял, что да, церковь консервативна по своей сути, потому что она хранит священное предание. Консервативно от слова «консервировать», «сохранять». Но это самое священное предание церковь должна уметь преподносить каждому новому поколению на понятном ему, современном ему языке. И не только постоянно твердил об этом наш владыка, но и учил нас, как это делается. Апостольские и евангельские чтения в академическом храме читались только на русском языке. Евхаристический канон сам наш ректор прочитывал вслух, во всеуслышание, а не тайно за иконостасом. Так же принято и в нашем храме. Во всеуслышание читаются молитвы и нашим владыкой Дамианом, и всеми священниками Сретенского собора.
Ты мир твой так возлюбил, что Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришедший и все о нас устроение исполнил, взяв хлеб во святые свои и пречистые и непорочные руки, благодарив, благословив, освятив, преломив, преподал святым своим ученикам и апостолам, сказав: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое во оставление грехов». Твоя, от Твоих, Тебе приносящим во всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш. Еще приносим Тебе сию совестную и бескровную службу и просим, и молимся, и умоляем. Ниспошли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сии. Господи, ниспославший Пресвятаго Твоего Духа в третисяс Твоим апостолам, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе. Сердца наши очисти, и Дух праведности обнови в нас, Боже. Господи, ниспославший Пресвятаго Твоего Духа в третисяс Твоим апостолам, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе. Не отвергни нас от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от нас. Господи, ниспославший Пресвятаго Твоего Духа в третисяс Твоим апостолам, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящихся Тебе. И сотвори хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А еже всяше сей драгоценной кровью Христа Твоего. Аминь. Притворив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся пречистым телу и крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Лично для меня, скажу без излишней скромности, проблемы с церковнославянским языком нет. В Херсоне вряд ли кто лучше меня его знает. В храме с младенчества. И тем не менее, когда впервые мне посчастливилось услышать чтение Великопостного канона Андрея Крицкого на современном русском языке в исполнении владыки Кирилла, я был шокирован в хорошем смысле этого слова. Мне показалось, что этот канон я слышу впервые в жизни. Владыка Кирилл, также в академическом Иоанно-Богословском храме, составлял принципиально новое богослужебное чинопоследование, в которых принимали участие не только православные, но и представители других церквей, и католики, и протестанты. При этом владыка всегда напоминал нам о том, что форма вторична, первична содержание. И сегодня наш храм готов принять людей с совершенно разными запросами и претензиями. Священники всегда готовы уделить много времени и внимания впервые пришедшим. Богослужения все прозрачны и понятны, даже людям, никогда не бывавшим в церкви. Наш собор укомплектован профессионалами высокого класса практически на всех участках служения. Например, в нашем храме можно услышать в исполнении профессионального церковного хора даже произведение православного композитора Гречанинова, который писал для исполнения церковного хора в сопровождении музыкальных инструментов.
Слава тебе, Господи, слава. души от сего помышления наши горцы. Господи, Вседержителю Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Вселенских православных святейших патриархе, о преосвященных епископах и всей во Христе братии наши. Державе нашей и о спасении.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Ище молимся блаженных преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях здесь лежащих и повсюду православных. Молимся милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, братьев святого храма сего. Добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.